Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем разговор о княжествах, которые образовались после распада единой державы Киевской Руси. В прошлый раз Сергей Дмитриевич подробно и очень интересно рассказал нам о новгородской земле. Сегодня мы будем говорить о земле Владимира Суздальской.
Ростова-Суздальской, потом Суздальской, потом Владимира-Суздальской. Ну вот так. И потом Великом княжестве Владимирском. И это все в течение меньше, чем одного столетия. К концу XII столетия это было уже Великое княжество Владимирское, причем это и отмечено и летописью, и стало привычным. Что очень странно, потому что раньше Великое княжение, Великое княжество только киевское и никакое другое. Только киевский князь мог называться великим. Вот это поменялось за XII век. Поменялось здорово. Вообще все изменилось. Русь вся изменилась за XII век. Это поворотный момент в истории Руси. Развернулись, встали на правильный путь, разогнались на правильном пути и в самом начале нас прихлопнули.
Сбили в лед.
Сбили, да не в лед, в бег, наверное, как таран шли. Хорошо, но сбили прочно, крепко сбили. Монголы, конечно же. Это забегать вперед не буду, но вот монголы, все-таки надо помнить, что вот пока мы говорим о событиях, о всех великих этих войнах, о междоусобицах, о великих действительно войнах многолетних, вот там на востоке зреет нам большой асфальтный каток, который все это раскатает в тонкий блин.
Тоже забегая вперед, хочу поделиться с вами и с нашими слушателями своей мыслью. Думая о судьбах нашей Родины, у меня иногда возникает ощущение, что каждый раз, когда мы только-только подходили к порогу величия, и, казалось бы, еще один шаг, и мы уже там, что 100 лет назад, что тогда, и каждый раз нам посылались какие-то жуткие враги, тогда монголы, 100 лет назад большевики, и каждый раз мы откатывались назад и оказывались у разбитого корыта. Каждый раз все начинали сначала.
Потому что нам нужно настоящее величие. Мы предназначены, но это моя вера, мое убеждение, что Русь предназначена Господом для настоящего подлинного величия. Когда мы станем достойны этого величия, по-настоящему достойны этого величия, выполним свою, или хотя бы начнем выполнять свою задачу, тогда возможно все. Космический флот, летящий к звездам и заселяющий Вселенную, и это возможно. Богу все возможно. Сверхмогущество, мировое господство, все возможно Господу. Но надо быть достойными. Потому что мало раздуться и кричать, там, мы велики, мы могучи, там, мы такие сякие, мы сейчас, мы раса господ. Там. Но видали мы этих господ, во что их Господь превращает. Кто там такой великий, ну-ка, так посмотреть в микроскоп. И так это иголочка его так придавить, этого великого, могущественного. Вот так что такая маленькая лужица остается от комарика. Нет, величие только у Господа. Только у Господа. И если народ, Божий народ, а православные христиане – это Божий народ. Это современный Израиль. Мы, православные христиане. Вот как только мы будем выполнять свое предназначение, вот тогда можно будет и... Там космический крейсер «Георгий Победоносец» набирает обороты, поднимает парус. Космический ветер дует в межзвездном пространстве. Так что, если эти возможны, эти корабли, они будут под парусами. Они красиво так, замечательно. Вот это мечта. Это мечта. Но это возможно. Это возможно. Нужно только, ну, например, всем хотя бы немножко попытаться быть христианами. Хотя бы немножко попытаться по-настоящему быть христианами. Так мне кажется. И тогда перестанут нас прихлопывать. А любой прихлопщик получит в нос по рогам и юркнет в норку. Как и положено крысе, когда человек идет. Простите за резкость.
Сергей Дмитриевич, когда эти земли начали осваиваться славянами?
Первые поселенцы, отмеченные археологией, это 8 век. Племенные союзы, которые привели вожди по имени Радим и Вятко. Вятичи и Радимичи. Леса были густо заселены, достаточно густо заселены финно-угорскими племенами. Это такая матерая финно-угорщина, это часть биармии Великой Перми, где живут первобытные охотники. Первобытные охотники и собиратели, финно-угорские племена, находившиеся еще даже не на разложении, а прямо в самой-самой дремучей первобытности. Их ассимилировали, частично завоевывали, с мордвой воевали, еще даже в 12 веке воевали с мордой, воевали мордву. Мордва была воинственная, а мещера была мирная.
Я слышал, что в тех местах очень хорошая земля. По-моему, это называется Аполье.
Я не почвовед, простите. Но места эти просто знаю. Там хорошая почва в пойме рек. В пойме реки великолепная. А заливные луга тем более там. Но там перемежается. Там все-таки язычки степи есть. Рязанщина, там уже граница со степью есть. На юго-востоке Рязанщины. Владимир, не знаю. Рискованное земледелие. Зона рискованного земледелия. То прокормит, то нет. Поэтому и бортничество, дикий мед, там собирательство, рыболовство, охота. Все это очень большое значение имело для людей. А для князей, для семьи Рюриковичей, эти земли были дрянью. Не хотели ехать в эти земли. Вообще не хотели. Они были, как лучше мне смерть, чем курской княжине. Лучше мне смерть, чем в Ростов ехать. Не знаю почему, вследствие этого или нет ли. Это зона раннего боярского землевладения. То есть здесь очень рано вотчины получили бояре, старшая дружина. Сели на земли. Видимо, князья удирали за Киевом. За главным призом гонялись за Киевом. Бояре оставались. И мы видим политическое значение боярства, политическое и военное значение боярства в этих землях особенно ярко. Более ярко, чем в других землях, если не считать, конечно, Галича. Это юго-запад, Галицкое княжество, княжение, там просто боярский беспредел был. И летописные известия о наметках боярского землевладения относятся еще к XI веку, по этим землям, по нашим землям. Это район Белоозера, туда, в эти места. А когда началась у нас раздробленность, 1132 год, раздрася, земля русская, в этой земле княжил один из сыновей Владимира Мономаха, Юрий Владимирович, по кличке Долгие Руки, о котором много чего, которому памятник в Москве стоит зачем-то. Высокого роста, толстый, воинственный, с небольшой бородкой и глубоко посаженными глазами. К счастью, описание внешности дошло до нас. Облик его сына, а то скажу сейчас, а то забуду, восстановлен полностью. Неудачная попытка делалась Герасимовым, последняя попытка делалась, хорошая попытка в 2007 году, совсем недавно была сделана. Перед нами предстает облик викинга, такой нордический тип. Мы как-то говорили, спорили здесь о том, была ли в нем монголоидная кровь, потому что его папа Юрий Долгие Руки был женат на половчанке, он от половчанки, в общем-то, Андрей Боголюбский. Нет, ни малейшей примеси в облике Андрея Боголюбского, ни единой монголоидной черточки нет. Это привиделось Герасимову просто, когда он восстанавливал его облик. Это образ, созданный гениальной оперой Бородина «Князь Игорь». Когда надо было хана Кончака делать косоглазым таким, князь ты. Такой он весь из себя половец. Как его еще обозначить? Да нет, европеоиды они были. Белобрысые, желтоголовые европеоиды. О чем и свидетельствует мощи Андрея Боголюбского. Он канонизирован, святой благоверный князь. Юрий Долгие Руки, у него в голове раздробленность, как у всех остальных князей. Как у всех остальных Рюриковичей. Хоть то Ольгович, хоть Мономашичи, хоть кто. Не уложилась раздробленность. Нету ее. Так всегда бывает. Свершилось событие. Распалась земля. А у главных участников этой драмы немножко это отставание. Поэтому Киев – главная цель. Любой ценой вгрызться, добиться Киева. Это главная жизненная задача. Дело всей жизни Юрия Владимировича «Долгие Руки». В чем его заслуга? Она велика, его заслуга. То, что он был умный. и понимал, что для броска, вот этого броска на юг, нужно опереться на свои земли. И он очень много сделал для развития этих земель. Вообще-то говоря, это был первый по тем временам князь, который сознательно занимался хозяйственной деятельностью, подъемом доставшихся ему в удел земель. Вот. И прежде всего, вот мы говорили о заселении, да, его переселенческая политика. Это была политика. Самая настоящая, осознанная переселенческая политика. Он переселял население с юга на север, заселял города хитрыми купцами и ремесленниками, земледельцев переселял, людинов переселял, давая земли во владение, не обременяя податями, а сдавая налоговые льготы, суды даже давал, судами переманивал. То есть он совершенно четко, осознанно поднять свою землю, поднять вот эту землю, накопить жирку, и уж тогда шарахнуть.
В итоге потом его сын кормил Новгород.
В итоге потом его сын, можно сказать, что кормил, кто кого кормил. Ну, хлебушек, да, не за свой хлебушек кормил Новгород. Потому что там вот уж где рискованнейшие земледелия, так это вот новгородской земле. С ее густонаселенными городами, пригородами. У них другие занятия просто у новгородцев. Еще раз я, конечно, то забуду, скажу, случай мне припомнился сейчас с новгородцами. Но он просто интересный, потому что вот характеризует. Копали, ну, главный академик Янин, это главный раскопщик Новгорода у нас был, копали Новгород и случайно порезали дренажную систему, древнюю новгородскую, деревянные трубы под землей, и из этих труб потекла вода, и мгновенно пересохла рядом находящееся болотце. То есть работает. Она просто в грязи забилась. А лопата археолога прорезала, водичка потекла. Вот, ну, течет, течет, ладно. А потом смотрит, а где болото-то нету? Ушло! Ушло в Волхов. Вот. Это новгородцы. У них же, говорят, что вот все благоустроено было. Как вот если бы, где бань в каждом дворе, да, чистенько. По земле ходить не надо в своем дворе. Там все хозяйственные постройки соединены верхней галереей. По мосткам так идешь там. Красота. Ну, можно жить, если не своротят скулу на Волховском мосту. Вот в драке. Такие вот они были. Да, ну это и кормили низовские земли, земледельческие. Но это вот заслуга, во многом заслуга Юрия Долгорукого. Мы называем его Долгоруким. Спорят до сих пор, за что прозвище такое было дадено ему. Да ну, Долгорукий он и есть. Лез куда ни попадя всегда. Заключал союзы, заключал военные соглашения во всей... Вот рассказать о политической истории Киевской земли в это время невозможно. Нельзя, мелькают просто, они как калейдоскоп. Причем коалиция на коалицию, перекоалиция. Вот один был, уже думаешь, господи, он же был на его стороне, а потом раз он перебрашивается на другую сторону. Князья вот эти, они все, они как, не знаю, как вот рыбки вот в таком запруде мельтешат, 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 и все рвутся к главной кормушке. Ошибаясь уже, она уже не главная, эта кормушка. Но вот в связи с этим мельтешением и связано упоминание, первое упоминание о Москве. Под 1147 год, вот, где князь Юрий союзника своего принимал, Святослава Ольговича, известного радиослушателям по тому, что он был папой Игоря Святославича, главного героя повести «Слово о полку Игореве». Новгород-северский князь. Ну вот он приехал, прошел сквозь Вятичи, пришел, вот они пообедали, знатно хорошо, летопись отметила, что пообедали они очень здорово там, ну и потом они пошли в союзе друг с другом на Киев. Там не только, там еще там много он собрал, Юрий Долгорукий, два раза он садился в Киеве, два раза он, сбывалась мечта, первый раз неудачно, второй раз в кавычках удачно, это 1154 год сбывается мечта Юрия Долгорукого, он становится великим князем киевским, тут же распределяет своих многочисленных сыновей, которые постарше, они остаются при папе, кто в Вышгороде, кто в Переславле, ну, вот рядышком, чтобы потом, когда он помрет, они сразу раз в Киев, прыг, восстанавливает старую систему старшинства городов, а которые помолодше, те пусть едут в отчину, то есть в отцовскую землю, в Ростов и Суздаль, вот там они пусть покняжат. И пока он это самое вот такое делал, так вот так, этих сюда, он не заметил, как от него удрал старший сын.
С иконой.
Удрал с иконой, да, с Вышгородской иконой Божьей Матери, которая потом станет Владимирской. Это византийская икона, ну, по оценке специалистов VI века.
Как это византийское? Ее же апостол Лука написал.
По преданию. Но специалисты определяют VI век. Потом, ну как, ну та самая подлинная на столе, который там сделал Господь. Ну это не так, во-первых. Во-вторых, ну какая же разница? Ведь иконы это точные списки, одна с другой. Это точные списки. Вот есть канон Владимирская, да, с нее множество списков, но и она та самая, то самое окошко, через которое можем обратиться к Богородице там и попросить.
Моя любимая икона и первая из икон Богородичных, которая у меня появилась.
Ну, она у многих первая. У меня она, конечно, тоже любимая. У меня она дома, она у меня работы замечательного, трагической судьбы иконописца Аркадия, талантливейшего иконописца, который не мог сбыть ни одной своей работы. Их признавали неканоническими. Он послушно исправлял, делал их все более и более каноническими. Не абсолютно канонической, но я тоже ее не смог нигде продать. Она так у меня и осела.
Мне кажется, что почитание Владимирской иконы осталось в прошлом. Сейчас в сознании людей первое место занимает икона Казанская.
Ну почему? Да нет, Владимирская центральная. Они же ведь так посмотрим крестом в центре, да? Владимирская на запад, Смоленская на восток, Казанская на север, Тихвинская и на юг Иверская, получается, крест. С центром Владимирская, она первоначальная. Но это иконы явленные, да, явленные, которые Казанская, Тихвинская, Смоленская, Иверская. Это иконы дарованные свыше, поэтому Владимирская имеет древнюю историю. Вот, видимо, действительно она передает. А ведь как вот не пишет, смотрите, вот все облик Богородицы, он сохраняется. И мы на этой иконе видим именно Богородицу, я думаю, вот, написанную Лукой. Евангелистом Лукой, который был художником. Ну что ж, мало ли что список VI века. Что от этого он менее свят, что ли, не знаю.
Есть такая, как мне кажется, ересь, когда люди начинают иконам, особенно Богородичным, придавать различную специализацию. Вот эта икона от того, а это от сего.
От чего помогает? Да не знаем мы. Мы не знаем. Но каждый проходит в земной своей жизни школу. Каждый чему-то учится. Каждый человек уникален. Нет двух одинаковых людей. Каждый человек, родившийся на планете Земля, это космос. Неповторимый совершенно космос. И вот он проходит здесь на Земле школу, переходит черту, уходит в вечность, и там выполняет работу. Да, в том числе и по помощи нам. Свят, 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 если Боже Богородицею, помилуй нас. Помилуй нас святыми своими. Они члены нашей церкви. Здесь очень поучительная история, как на фоне, афонской истории, как инок рисовал такую страшненькую икону Богородицы, неприятная, она была на вид очень, ему это запрещали, а потом сама Богородица ее защитила, вот эту страшненькую на вид. Это Христофор, грек Христофор рассказал мне вот эту историю, чудесную совершенно. Ну вот он рисовал, он ее себе выдалбливал, инок, затворник, там на камушке. Ее там сбивали, а он ее восстанавливал потихоньку. Потом Богородица дала по рукам тем, кто сбивал. Потому что делал это с любовью, делал это правильно. А как, что такое правильно, что такое неправильно, не знаем мы. Мы не знаем, тайна. И пусть она и остается, опять же, вот, тайной. Так интереснее. А что узнаем? Что мы все узнаем, перейдем черту и узнаем все. Как обещал нам апостол Павел. Здесь мы видим все, как сквозь мутное стекло. Там лицом к лицу. Удивимся, наверное. Но, тем не менее, интересно, все равно интересно. Этот переход, главный переход нашей жизни, главный результат нашей жизни – смерть. Святая смерть. А ну, смерть грешников люта. Опять же, здесь можно.
К сожалению, люта не только смерть грешников. Вот тот самый князь Андрей Боголюбский, который у нас канонизирован, он тоже довольно лютой смертью погиб, хотя я такую слышал версию, что этой ужасной смерти он, ну, если так можно выразиться, искупил многочисленные свои грехи.
Ну, не будем его судить, Андрея Боголюбского. Кто мы такие, чтобы его судить? А во-вторых, потому что он правитель, правитель очень хороший. Он правитель, и правитель очень хороший. Правитель, который сделал очень много доброго. То, что он действовал жестко, иногда жестоко. Ну, не знаю, как бы мы действовали на его месте. Он был сыном своего времени. Давайте мы сначала все-таки закончим с Юрием Владимировичем долгие руки, потому что он у нас как бы повис и не умер, а стал киевским князем на свою голову. Его отравили там. Его отравили киевские бояре. Почему? Потому что чужой. потому что перетасовка боярских землевладений никому была не нужна. Его там тихо траванули. 3 года он там пробыл великим князем киевским, и жизнь очень скоро показала правоту Андрея Боголюбского, который бежал домой, на родину бежал, и занялся тем, чем занимался отец, то есть развитием, подъемом этих земель. Он продолжал эту политику, он, ну, здесь характера его коснуться надо немножко, потому что человек очень интересный. Впоследствии великий князь Андрей Юрьевич Боголюбский. Да, с прозвищем Боголюбский принято считать, долгое время принято было считать, что Боголюбский от села Боголюбово, от его резиденции под Владимиром, которую он устроил. Нет, не так. Более ранние упоминания есть его именно как Боголюбского. То есть село Боголюбово от него. Потому что князь был очень религиозен и вмешивался в церковные дела. Как государственный муж. Князь был очень умен, о чем свидетельствует его поступок, бегство из Выжгорода с иконой, что, в общем-то, отец ему простил. Ну, сбежал, ладно. Не хочет человек Киев счастья своего, не понимает. А в наших землях он до Суздаля не доехал, до Ростова и Суздаля не доехал, чем вызвал недовольство местной знати, местной аристократии. Он остановился под Владимиром. Ну, все знают эту историю, как лошади встали, как не поехали, эту легенду знаете, наверное, да? Как ночью явилась ему Божья Матерь, велела здесь оставаться, что икона ее должна быть здесь, и так он остался во Владимире. Город Владимир – это город, созданный по существу великим князем Андреем Боголюбским. Великим без кавычек, великим не как титул, а действительно великий князь. Город создан как столица. Он был раньше, но неукротимые, совершенно невероятные сверхчеловеческие усилия приложил Андрей Боголюбский к заселению Владимира. Вот по схеме отца, хитрыми купцами-ремесленниками. И заселял, он создавал себе в городах, а потом в Ростове и Суздале, создавал себе опору. Опору, ну, в голове у него были великие замыслы. Да, о характере я обещал сказать. Был очень горяч. Как большинство князей того времени, очень любил подраться. В пылу боя он себя не помнил. В самую сечу лез. Шлем слетал с головы. Правда, побеждал редко. Потому что полководческим даром он не отличался. Он прекрасно сознавал и посылал других. Храбр, личная храбрость тут не отнимешь. Мгновенно трезвел. После опьянения битвы мгновенно трезвел. И всегда стремился заключить мир. Он еще при отце, при жизни отца, моментально, как только одержана победа, немедленно предложение мира, мирные переговоры. Редкость по тем временам. Казнить ослушника, покарать кого-то, нарушителя союзов, это у него спокойно. Это дитя своего времени, конечно же. Но у него государственная забота в голове. Просто мы видим это. Мы видим, как он застраивает землю. Застраивает, причем к величайшему неудовольствию местной старой аристократии. Во Владимире наши холопи и конюхи, а главные города Ростов и Суздаль, это я из летописи, такими словами выражалось недовольство местной боярской знати. А дружина у него достигла 1500. 1500 человек, воинов Андрея Боголюбского, постоянно живущих. Причем дружина была, сознательно отодвигалось старое боярство, сознательно выдвигалось на первый план младшая дружина, новые набранные, гриди-отроки. И широко практикуется набор воев, то есть ополчение. А при случае, ну это, конечно, привлечение, но при случае он мог двинуть порядка 30 тысяч. Это, конечно же, преувеличение, но летопись не на голом месте преувеличивает. У него действительно сильнейшее. При Андрее Боголюбском Владимиро-Суздальское княжество становится сильнейшим на Руси. В военном отношении уж точно. Просили князья его помощи. Галицко-Волынские князья, анахронизм. Галицкие и Волынские княжества еще не объединились. Просили удержать под ними Галич. «Удержи подо мной Галич, буду держать тебя в отца места». Да, не брезговал он передушить бояр. Он этой пословицы не говорил. Первый ее скажет галицкий князь Роман Мстиславич. «Не погнет шепчел, меду не паяти». Но он ее не произносил, но он ее применял практически. То есть, малейшее «косой взгляд» старшей дружины, и он их давил. Как, видимо, передавил, не додавил, правда, своих родственников по жене Кучковичей, владевших землями в Москве.
Отсюда Кучково поле.
Да, и Красное село, Красносельское. боярина Степана Кучки. Но давно все это было, опять же, очень давно. Вот и боярина Кучки давно нету. Красное село его, там метро уже, как бы, там машины ездят. Тогда все это закладывалось, а главное, что заложилась система власти. Вот в отношении Андрея Боголюбского еще надо сказать так, то, что его отец нащупывал, только нащупывал, да, опереться на свою землю, чтобы захватить Киев. Это Андрей Боголюбский понял. Единственный на Руси, это было его огромное преимущество. Он понимал, что все, Киевской Руси больше нету. И надо создавать что-то свое, творить что-то свое, он творил. Он создавал, ну, во-первых, модель власти, модель управления, он создавал страну, государство. И вот мы говорили о Новгороде, одна модель, да? Вот тут созрела вторая, княжеское самодержавие. При Андрее Боголюбском оно еще было в борьбе. При его брате Всеволоде оно победит, убедительно победит.
Всеволод Большое Гнездо?
Да, Всеволод Большое Гнездо, брат. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, брат Андрея Юрьевича Боголюбского. Сказать, что при Всеволоде, это не при Андрее. И вот убийство Андрея, боярский заговор и убийство Андрея, это скорее случайность. Это скорее плод княжеского безрассудства, что ну, не принял вовремя мер, там, не додушил пчел, вот, что прекрасно сделал бы, скажем, какой-нибудь Иван Третий там, или Иван Грозный. Андрей этого не доделал, эту работу, ее надо было доделать, если он взялся это делать, потому что ну, последующие события показывают, что землю система, созданная Андреем Боголюбским, устраивала. Как обеспечивалась его дружина, младшая дружина? Видимо, по местным способам. Мы точно не знаем. Но, видимо, такую просто не прокормить за столом. Видимо, по местным способам. То есть, давалась земля во временное держание. По-другому просто никак не получается. Отдельные вот упоминания о таких кормлениях есть. Как о системе нет, но дружина действительно очень большая. Мы видим, что его младшая дружина везде. Она везде, действительно. Она в суде. Она собирает подати. Она ну, в бою, конечно же. Это создающийся княжеский, самодержавно-княжеский административный аппарат. И мы вот куда голову не повернем, да, там Кострома, городец Мещерский, множество городов, больше десятка, да около двух десятков городов, сохранившихся до наших дней, они основаны при Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском. Земля цветет, она цветет городами. Причем, в отличие от многих, ну, кроме Новгорода, конечно, частей Руси, города настоящие, то есть центр ремесла и торговли. Города, притягивающие к себе торговые пути. Мы видим расцветающую землю. И недаром автор слова о полку Игореве, точнее говоря, летописец, чью летопись переложил автор слова о полку Игореве с поэтическими словами, пишет, что Всеволод может веслами Волгу раскроить, а Дон шеломами вычерпать. Понимаете, это все случилось меньше, чем за 70 лет. Глухой лесной край, заброшенный медвежий угол, превратился в мощное государство. Причем государство, в котором большинству населения жить сравнительно с другими землями хорошо. Это созидатель. Андрей Боголюбский – князь-самодержец и князь-созидатель. Ну, конечно, по мордам соседям тоже надо. Князь, ну куда без этого? Тигр мясо ест. Дрался он и за Киев. Более того, он Киев взял, не он, а созданная им коалиция князей взяла штурмом Киев в 1169 году. И вот тут произошло чудо, от которого у всей Руси княжеской, Рюриковской Руси, отвисли челюсти. Вот такое невозможно. Значит, он в Киев не едет, Андрей. Он посылает туда княжить своего сына Глеба. И на Руси возникает такой термин «князь киевский» – все. Не великий князь киевский, а князь киевский и все. А великий князь Владимирский.
Я слышал, что при этом штурме Киев был безжалостно разорен, даже монастыри.
Киев грабили 3 дня. Планомерно святыни разграбили, ободрали Святую Софию Киевскую. И вывезли святыни в свои княжества. Повывозили. Это обычная практика так, того времени. Ну, примерно то же самое сделал Иван Васильевич Грозный в Новгороде. То, что он вывез оттуда, можете видеть в Александровой Слободе, он вывез как трофеи. То же самое делал крестоносцы в Константинополе. Ну что, я все время приговариваю и приговариваю, ну, тигр ест мясо.
Если это тигр, то это зверь, а зверь — это дьявол и его слуги.
В каждом человеке сидит эта тля, в каждом человеке вытравить из себя, это наша задача, вот все это. И этим вытравливанием занималась церковь. Занимались лучшие князья. Но их было очень мало, вот таких по-настоящему христианских князей. Вот у нас Андрей Боголюбский канонизирован, да? Вот несмотря на разгром Киева, он канонизирован. Но он действительно заботился ведь о церкви, он заботился о людях. Вот ну так он по природе, он викинг. У них там в его преданиях Рюриковича и там викингов остался праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Давно он ввел его. Это он его ввел. Он очень хотел, чтобы повсюду было православие. И для этого пытался учредить митрополию во Владимире. Вот.
Говорят, что Иван Васильевич тоже очень хотел, чтобы повсюду было православие, и даже занимался литургическим творчеством.
Занимался, сохранилось кое-что. Кое-что сохранилось, где на такую тоненькую книжечку наберется. Я всегда говорил, этот самый талантливый писатель XVI века, русский, самый талантливый русский писатель XVI века, Иван Васильевич. Его читать, его не оторвешься. Он и поэт, а почитать духовную грамоту 1572 года, духовную грамоту, завещание его. Ой, как такой зачин там поэтический, всеми брошенный. Там, это, цитировать надо точно сейчас, текста у меня перед глазами нет. Там, мне на любовь отвечали, вот, и вот поэтому я всеми гонимый тут сейчас нахожусь вот, и готовлюсь к смерти. А потом идет чисто деловой документ. Это деловой документ, там много-много страниц с перечислением земель, кому что там достанется. Земель и имущество.
Неплохо было бы еще почитать синодик опальных.
Синодик опальных доступен. Доступен чего там? Ну, там это всего-то там несколько страничек. Это немного. Совершенно абсолютно достоверный документ, признаваемый и сторонниками, и противниками реабилитации Ивана Грозного. Я не говорю про канонизацию. Вот. Иоанн Снычев, митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, покойный, считал его вообще единственным достоверным документом по эпохе Грозного. Так написано у него в книге «Русская симфония». Почитайте, посмотрите. Вот. А писался этот синодик по приказу Ивана Грозного с 1579 года, когда уже приближалась смерть, и он чувствовал, что он уже не казнил. Это время покаяния, это его период покаяния. Это период, когда это действительно очень трагическая личность. Боли страшные испытывал. У него были остеофиты гигантские между позвонками, то есть вот отложение солей. И специалисты говорят, что ему каждый шаг был болезненный в это время. Вот в таком состоянии он приказывает упоминать. Он выискивает всех, кого убил, кто был убит по его приказу. Это синодик опальных, то есть не просто помянник кого-то там дорогих людей, как иногда пытаются приписать это, смешно просто. Это синодик тех, в ком он вину свою чувствует, вот он их убил. Там нет уголовных преступников, как говорят некоторые тоже. Уголовных преступников, простите, это не царское дело, их убивали в псаместо, на местах, как собаку, на местах. Вот это было дело земских старост. Общество это было дело. Вот, надо просто отчет потом было посылать. Если дело было связано с деньгами, не связано, так и не надо. Убили и убили собаку. Никто их не считал. Нет, это политические преступники, которых сам Иван Грозный считал политическими преступниками, и которых он, за которых он считал себя лично ответственным. Вот это и есть синодик опальных. По монастырям там, по всяким. Он их приказывал поминать разным чинам. Там все подробно, очень все подробно, да, кого отделали, это термин синодика, отделали, отделано ручным усечением, то есть холодным оружием, стреляно с пищали. Ну и дальше там перечисляются, кто как, когда имен не хватает, когда не хватает имен, просто число называет, сколько именно, когда поименно называется, ну там этого убили с теми, с женой, с челядью, с слугами.
С детьми.
С детьми.
С младенцами.
Да. Женско-мужская и младенческо-чину. Отделано. Ну, что отделано, то отделано. Но вот мы вот за этот синодик судить не имеем права Ивана Грозного совершенно, потому что это его покаяние. Это его покаяние. Ему с ними на страшном суде стоять. И он это понимает, прекрасно понимает, что мы видим, из синодика видим, что он помнит Корнилевского Печерского убитого, да? помнит его келаря Васиана Муромцева, убитого им. Помнит. Да они в одном списке. Помнит. Могут отрицать, кто угодно может отрицать, но сам-то Иван Грозный помнит митрополита Филиппа. В основном синодике его нет, вернее, в реконструкции. В реконструкции Скрынникова его нет. Но он есть в синодике Богоявленского монастыря, МБ-3 бумага. Там составлялся особый список опальных духовных лиц, и возглавляет митрополит Филипп. Все это есть. Все это есть. И вот это вот как раз то самое, что это вот не наше дело. Это дело Ивана Грозного, это дело его совести. Человек очень сложный. Очень сложный. Чем мы сейчас о нем заговорили? Не знаю.
Мы заговорили о нем в продолжении разговора о другом сложном человеке, Андрее Боголюбском. Эпоха Ивана Грозного у нас впереди, а сейчас возвращаемся к XII веку.
Ну, Андрей Боголюбский, конечно, он был до конца, до последнего дня своей жизни, был в уме и в памяти. Он ничего не делал иррационально жестокого. Если он и был жесток, а он бывал жесток, несомненно, то это делал он для чего-то, и он созидал. И он созидал. Он после себя оставил цветущую землю. Цветущее государство. Зародыш, кстати сказать, объединения Руси. Вот Русь раздрася, да? Как он это понимал, не знаю. Но он начал, он запустил центростремительные процессы. Он запустил процесс объединения. И он шел. Шел быстро и успешно. Вот еще, я не знаю, может быть, я оптимист. Но тут, на мой взгляд, еще 100-150 лет и приходил кто угодно, хоть любые монголы, обломаем рога. Вот если бы все шло так, потому что у него шло, у него и у Всеволода большое гнездо, дело постепенно подходило уже к профессиональной армии.
Такое ощущение, что Богу не было угодно, чтобы Русь была на тот момент великой. О монголах мы будем говорить в дальнейшем, но, судя по некоторым данным, в том числе и по вычислениям Льва Николаевича Гумилева, монголов было не так уж и много, и это не сотни тысяч. Будь на Руси более или менее толковый полководец, я думаю, что все было бы по-другому. Все-таки, если Андрей мог вывести на рать 30 тысяч воинов, вряд ли у монголов было намного больше.
У монголов не было больше, но это несопоставимо совершенно. У монголов были профессионалы. В закаленные боях профессионалы, воины. У нас было хорошее, замечательное, но все-таки ополчение. Но это куда годится? Князь Мстислав Удалой в битве при Липеце, это 1216 год, с топором в руках бросился на холм по грязи, сбросив сапоги. И там у нас драка большая. Все полководческое искусство русских дружин того времени, это один большой мордобой, драка, свалка. Там вот полк правой руки, полк левой руки, засадный полк, это вершина. То есть то, что Ганнибал когда-то придумал, да, битвы при Каннах. То есть слабый центр, сильные фланги, это классика. Но по сравнению с монголами, это на два порядка. Это не в 10 раз. Это на два порядка. Если бы у нас был, не дай бог, хороший полководец, когда пришли монголы, он бы собрал все, что есть, и умылся бы кровавой кашей. Все силы истратил бы, и Русь бы беззащитная легла бы к ногам монголов. Нет, 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 нет. На ту историческую эпоху у нас не было силы, способной остановить монголов. И нигде ее не было. В Европе ее не было. Ведь то, что Европа увидела... Я имею в виду Западная Европа, вот она тоже увидела монголов. Это она увидела их на излете, это пуля на излете. Она уже потеряла инерцию.
Скоро мы этого коснемся подробно, нам осталось совсем недолго. Но сейчас все-таки давайте продолжим про Владимирскую Русь.
Да, ну Андрея Боголюбского убили. Убили его в 1174 году, убили бояре, а по некоторым данным во главе с женой. Она приложила руку к организации Кучковичи, остатки недобитые Кучковичи. Вел себя он во время этого нападения превосходно, блистательно он себя вел. Князь отбивался, уже не молодой, он у нас 1111 года рождения.
Его ближайший слуга спрятал его меч.
Слуга по имени Анбал. Такое у него странное имя, ну, конечно, кличка. И тогда они очень широко практиковались. Спрятал меч святого князя Бориса. Ну, по преданию, меч князя Бориса, он спрятал, и он безоружно, покрошил народ. Все подтверждается, вся эта сцена убиения князя Андрея, она подтверждается и летописным рассказом, и рассказом, обнаруженным под отпавшей штукатуркой, и исследованиями костяка самого князя. Он посечен. посечен именно так, в таком порядке, как вот рассказывает летописный рассказ. Дрался князь здорово. Потом, как всегда это бывает, бояре со своим холопским отребьем, с боевыми холопами, естественно, вот, это то, с чем они ходили всегда. Или не ходили, или идучи неидяху делали. При Андрее это у них был обычный способ устроить ему обструкцию, идучи неидяху. Он собирается куда-нибудь в бой, вот, а они это не являются. Потом он их кто кого. Но здесь холопы, конечно же, увлеклись грабежом. Валялся он на земле неприбранный, потом его все-таки на третий день взяли отпевать князя. Потом началась война. Война за наследство великого действительно князя. Тут еще сказать, как он с князьями разговаривал. «Не хочешь ты ходить под моей рукой, так пошел вон с Киева!» Так вот. Они, «А, ты с нами, мы тебя в отца место держали, а ты с нами как с подручниками разговариваешь!» И обрезали послу бороду. Что? Вот. Но так раньше князья с друг другом никогда не говорили. «Братья княже!» А тут мы слышим, в первый раз слышим голос господина, голос самодержца, действительно. Он сознательно формировал эту модель власти, самодержавия, великокняжеское самодержавие. Практически добился. Времени не хватило, жизни на это не хватило. Но впереди еще все вот большое гнездо. Да, вот он этим занимался тоже небезуспешно, очень небезуспешно. Война шла 3 года. Война, наверное, самая странная за всю историю Руси до того. Ну, как воевали-то раньше? Князья с дружинами воевали, да? Ну, воев брали, ополчение брали. Не всегда. Далеко не всегда брали ополчение. Чаще всего хватало просто дружин. Ну, это когда там половцы приходят какие-нибудь. Вот. Ну, на то время половцы стали уже своими. Историки Гумилевской школы вообще считают, что Половецкая земля – это еще одно русское княжество. Это находится в системе русских княжеств.
Как вы относитесь к Гумилевской школе? Ваше впечатление от самой школы, от историков?
Проверять. Все проверять. С утверждением про половцев полностью согласен.
Говорят, Гумилев был очень большим фантазером.
Был. Но он был гений. Он имел право. Он был гений, он имел право. И в отличие от такого фантазера, как Борис Александрович Рыбаков, академик, он свою фантазию не вбивал в рот при помощи молотка.
А разве историк имеет право быть фантазером?
Почему нет? Если он не навязывает этого, если обозначает это как фантазию. Да почему нет?
Читая Гумилева, я, безусловно, не заметил никакого навязывания, но и ни разу не заметил, чтобы это было обозначено как фантазия.
Значит, сам верил в эту фантазию. Нет, я очень положительно отношусь к Льву Николаевичу Гумилеву. Очень положительно отношусь, но делю на 2, потом еще на 2, потом на 4. И так, ну, где-то до 16, наверное, иногда доходит. Нет, по разному вопросу. Потому что все, что касается археологии, это 100% правда. Он археолог. Ну, вот и говорю, что фантазия, что не фантазия. Он прежде всего археолог. А все, что он потом построение выстраивал на этом, вот это все фантазии. Иногда удачные, да нет. Но он не творил мифов-то, нет. Он их, опять же говорю, не навязывал. Он ученый, великолепный ученый-археолог.
Он был, конечно, очень талантливым писателем. Я с большим удовольствием читаю его книги. Думаю, не только я. Сергей Дмитриевич, вы ведь тоже писатель.
Ну, опять же, я повторяю эту фразу. Я честный сказочник. То есть, я пишу правду под видом выдумки. Чем отличаюсь от мифотворцев, которые пишут выдумку под видом правды? Да, вот я тут вспомнил, просто вот вопросы приходят, меня часто спрашивают, пишут мне, где можно купить мои книги. Ну, те, которые остались, тираж которых не кончился еще, с гарантией можно купить на ближайшей православной выставке в Сокольниках. В секции «Русский хронограф», где стоит Лена, которую я хорошо знаю. И вот максимально, что осталось в природе моих книг, можно купить у нее. Она вам с удовольствием про них расскажет. Там она даже, по-моему, вывешивает мой портрет. Вот, делает. Вот так вот, вы видите там, что я с бородой стою, с хоругвью. Вот так вот подходите к Леночке и скажите, вот, Леночка, привет от Сергея Дмитриевича. Чем странна война? В нее активно вмешались горожане. Вот те самые хитрые купцы, ремесленники. Простые люди занялись политикой. Вече-то он прихлопнул, Андрей Боголюбский, он его просто не запретил, но он придавил его, вече у него не работало в его землях. Но мы видим небывалую политическую активность, которую развивают вот эти вот хитрые купцы и ремесленники, которые иногда просто закрывают ворота городов перед князьями. А когда, ну, князья договорились там, рядились, мир заключили, там въезжают, поделили земли. Нет, не пустим, говорят горожане. Вот это просто был совершенно небывалый случай. В этой войне сцепились дяди и племянники Юрьевичи и Ростиславичи. И когда один из Юрьевичей оказался без дружины, его жители Владимира мало того, что впустили, они еще встали, дали ему ополчение и встали за него драться. То есть встали в строй вот эти самые купцы и ремесленники. Простые люди встали. Эта война была политическая. Это была война всей земли. И совершенно логично, что в результате победил один, ну, двое, потом остался один. Один умер. Сам своей смертью умер. А победил в ней в 1157 году, победил Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, о котором мы, наверное, поговорим на следующей передаче. И тоже, я думаю, на следующей передаче мы обязательно должны поговорить о Юго-Западной Руси, где огромная важность событий разворачивается, где третья модель, третья дорожка, по которой могла пойти Русь. И, наверное, подойдем к монголам, к той страшной беде, которая надвигается на нас с востока. Ну, а на сегодня, наверное, все. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
По обе стороны Атлантики продолжается энергичная кампания, напоминающая советский плакат 20-х годов. «Долой безобразников по женской линии! Парней-жеребцов зажмем в дисциплине!» Началось все с разоблачения голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который десятилетиями принуждал актрис. Потом события стали развиваться по нарастающей, многие известные лица были разоблачены как моральные разложенцы, которым не место в нашем коллективе. Причем речь могла идти как о действительно возмутительном поведении, за которое в патриархальных обществах вроде нашего сильно бьют кулаком в лицо, так и о сентиментальных стариковских комплиментах, вроде «молодой человек был бы счастливчиком, если бы у него была такая девушка возлюбленная, как вы, был бы я молод», на которых погорел 76-летний британский парламентарий Кевин Хопкинс. Наши комментаторы сильно дивятся на крайнюю строгость американских нравов. Уже и флиртовать на работе нельзя. Немногие поклонники «Сияющего града» прославляют его благородную строгость с тем же энтузиазмом, с которым они прославляют его свободную раскованность. Однако нельзя не обратить внимания на интересный парадокс. Яростные феминистки, готовые растерзать старого охальника за неловкий комплимент, это передовой отряд либеральных и прогрессивных сил с определенным набором лозунгов. Патриархальная семья есть место угнетения, женщина должна быть сексуально свободной, любые формы сексуального поведения одинаково хороши и приемлемы, пока есть согласие участников. Традиционная этика верности в браке и воздержание до брака – это орудие невыносимого угнетения. Однако нельзя не заметить, что фактически они продвигают добрые консервативные нравы, при которых заигрывание на рабочем месте становится чрезвычайно неуместным. Если можно подвергнуться публичному позору и поношению, вылететь со своего рабочего места, подвергнуться социальному остракизму, остаться в итоге без средств к существованию, просто сделав женщине комплимент, причем не существует ни срока давности, ни презумпции невиновности, это создает атмосферу, в которой грешники устрашаются, трепет овладевает нечестивыми, добродетель торжествует, буджа и всякая нечистота даже и не упоминаются. Что же, строгость нравов – это хорошо. Это трудно не одобрить. Хотите флиртовать – идите домой и с законной женой флиртуйте, а на работе держитесь скромно и почтительно. Служебные романы есть зло и беда для семьи. Если нынешняя компания их сильно затруднит, вот и хорошо, вот так всем и надо. Да здравствуют семейные ценности, воздержание до брака и верность в браке. Но, как мы уже отметили, феминистки менее всего являются сторонницами традиционной семьи. Скорее наоборот. Как же получается, что именно они делаются защитниками добрых нравов? По причине, которую они едва ли признают. Либеральное и прогрессивное отношение к семье и к сексуальности бьет именно по женщинам. По самой простой и очевидной причине. В культуре, где нормой является сексуальная свобода, партнеры, с которыми нет глубоких личных отношений, которые, соответственно, этих отношений не ценят, становятся заведомо худшими угнетателями, чем традиционные патриархальные мужья. Да, люди вообще грешны и склонны обращаться друг с другом дурно. И в патриархальной семье муж может вести себя по-свински, так бывает. Но патриархальная этика обязывает его любить и заботиться, защищать и лелеять, и, главное, хранить верность. Такое воспитание, необходимость жить на глазах у других людей, которых так воспитали, является сдерживающим фактором для человеческого свинства. Если вы просто сломаете эти сдерживающие факторы, как что-то, что в вашем сознании связывается с патриархальным угнетением, вы увеличите, а не уменьшите количество мужского шовинистического свинства. Предлагая мужчине образ раскрепощенной женщины, которая вольно сама выбирает себе партнеров, сколько и каких хочет, феминистское движение поощряет его искать приключений. Почему бы и ему не оказаться одним из этих партнеров?
Допустимая же степень настойчивости в этой ситуации, величина неясная, ее, конечно, легко проскочить. Многие насмехаются над проблемой харассмента, то есть приставаний на рабочем месте. Но это реальная проблема, и она неизбежно возникает в культуре, где внебрачные связи считаются нормальными. В консервативной этике мужчина вообще не должен проявлять сексуального интереса ни к кому, кроме своей жены, и точка. Проблемы не возникают. В этике либеральной вопрос о том, где кончается флирт и начинается харассмент, неизбежно повисает в воздухе, и на него невозможно внятно ответить, просто потому, что все реагируют по-разному. Какая-то девушка просто улыбнется на стариковский комплимент Хопкинса, какая-то почувствует себя под угрозой. И феминистки решают проблему предсказуемым, хотя и совершенно противоречащим всей их идеологии способом. Жестко насаждают самые что ни на есть консервативные нравы в духе самой что ни на есть викторианской эпохи, когда любой потенциально компрометирующей ситуации лучше тщательно избегать. Как делает, например, благоразумный Майк Пенс, вице-президент США, который наотрез отказывается даже обедать наедине с любой женщиной, кроме своей жены. Что же, такова удивительная премудрость Божия, когда люди, восстающие против добродетели, в итоге заканчивают тем, что решительно ее насаждают и искореняют порок. Что же, пожелаем им успеха.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Те молитвы святы, которые исходят из благоговейного сокрушенного и смиренного сердца, а фарисейские, гордые и тщеславные, молитвы не только не святы, но мерзость пред Богом. Игумен Никон Воробьев.
Дорогие друзья, сегодня вся наша церковь отмечает день рождения святейшего патриарха Кирилла. Все мы знаем, как трудится его патриарх, его очень тяжелое, насыщенное служение у нас, у всех перед глазами. Это нельзя не заметить, как много и серьезно святейший патриарх работает, и как ответственно и серьезно он относится к своему служению. Ну, а что мы можем преднести святейшему в качестве подарка? Естественно, как верные чада Русской Православной Церкви и его святейшества, мы приносим ему молитвенное подношение. Поэтому, ваше святейшество, многое вам и благое лето. Давайте, братья, помолимся.